Еще раз всем добрый день. Давайте приступим к работе. Значит, мы переходим к разделу общей философии, ну, или онтологии теории познания, так в современной номенклатуре принято эту общую философию обозначать. Вот и начнем с главной темы, с проблемы сущности мира. Значит, можно такой заголовок сделать. Значит, проблема сущности мира. Ну, нетрудно догадаться, что это центральная тема для философии в целом, для общей философии в частности, поскольку не имеет смысла рассуждать о чем-либо в мире, если мы не выясним, чем этот мир является в целом, какова его сущность. Для начала давайте определимся с одним из важнейших понятий философии, с понятием сущности. По большому счету мы только о ней будем далее говорить. Сегодня начнем разговор о сущности мира, потом поговорим о сущности сознания, о сущности развития, о сущности познания, человека, общества, истории. Ну, каждый раз будем говорить о сущности, неплохо бы, ну, хотя бы какое-то рабочее определение вести, что под этой сущностью в философии понимается. Ну, если давать какое-то такое короткое, достаточно общее определение, значит, сущность – это внутренняя определенность предмета. Это наиболее важное в предмете. То, что предмет отличает от другого предмета и определяет его целиком. Значит, внутренняя определенность предмета – наиболее важное в предмете. То, что отличает предмет от другого и определяет предмет целиком. То есть, грубо говоря, и всего многообразия свойств предмета нам нужно выделить какое-то важнейшее свойство, которое было бы тождественно всем остальным свойствам предмета и как бы их порождало, определяло эти свойства. Сразу обратите внимание, что определить сущность – это стало быть отличить. Определить предмет, стало быть, отличить предмет от чего бы то ни было. Никакого другого способа выяснения сущности, то есть важнейших характеристик предмета, не существует, только через отличение, через определение. Ну, любой предмет обладает сущностью, и мир в целом не исключение. То есть мир в целом тоже обладает некой единой сущностью. И сущности всегда одна. Нетрудно тоже это заметить, потому что наиболее важное может быть только одно в предмете, один предмет, одна сущность. Вот перед нами такая очень сложная проблема определения сущности, то есть самого важного, одного и самого важного в мире. Значит, прежде чем мы коснемся современного варианта решения этой проблемы, давайте сделаем небольшой исторический экскурс и посмотрим, как отдельные направления, уже знакомые нам, отдельные направления философии с этой проблемой пытались справиться. То есть я не буду в данном случае соблюдать хронологический порядок. Это бы заняло очень много времени, немного в рамках семинарской работы, в рамках курса истории философии. Мы этого все будем касаться. Это исторической перспективы попыток определения сущности мира. А в целях экономии времени в лекции я коснусь направлений, основных направлений в общем виде, без относительно к их исторической форме. Вот, ну и давайте начнем с религии и религиозной философии. Это вариант объективного идеализма, само собой, но есть все-таки некие специфические моменты в определениях. Ну и сейчас мы вынуждены к этой теме религиозного толкования сущности мира обращаться, поскольку последние несколько десятилетий наблюдается своеобразный ренессанс религиозности и даже существенными заметными являются тенденции религиозного фундаментализма. Раньше его наблюдали только в западном христианстве, теперь оно есть везде. и в православии, и в исламе, и в иудаизме. Везде есть фундаменталисты, которые там придерживаются некой ортодоксии. Ну, точнее, им так кажется, что они придерживаются ортодоксии. Ну, пытаются там очистить свою религию от наслоений, вернуться к первоначальным формам, причем очень так агрессивно и воинственно. Ну и, как вы наверняка знаете, даже законодательство, ну, в нашей стране, во всяком случае, эти тенденции всячески поощряет, несмотря на светский характер, провозглашенный в Конституции. Светский характер государства, я имею в виду. Ну, то есть тема религиозного, как бы, сознания, его трансформация, она, конечно, актуальна для наших современников. Хотя надо сказать, что эта религиозность очень сомнительная. Потому что если вводить какие-то научные критерии, оценки степени веры, так скажем, ныне, значит, наших современников, которые себя таковыми признают, то здесь все далеко не так однозначно. В свое время, это давненько было, лет, наверное, почти 20 уже назад, когда Русская Православная Церковь так на взлете была, вот, значит, патриархия настаивала на том, чтобы в перепись населения внести вот этот признак конфессиональности. Ну, социологи сказали, почему бы нет, давайте посмотрим, сколько у нас там верующих, какие конфессии придерживаются. Но только сразу предупредили, что они будут использовать ненаучный инструментарий. И тогдашняя патриархия, она, ну, свой запрос отозвала. Потому что прекрасно поняли, что реально верующих-то в нашей стране не так уж и много. Ну, какие, например, социологи предлагали ввести критерии? Ну, если вы, допустим, православные, да, посещаете ли вы церковь по воскресеньям, там соблюдаете ли вы посты, знаете ли вы символ веры, да. Подавляющее большинство, так сказать, верующих ничего этого не знает. И церковь посвящает, знаете, от случая к случаю, но при этом любит обвинять всех в оскорблении их чувств и так далее. Кого оскорбляют, непонятно, если это неверующие настоящие, но понятно, как у нас все это действует в стране. Вот, то есть приходится эту тему поднимать, она действительно интересная, да, если вот снять какой-то ажиотаж излишний вокруг нее. Так вот, с точки зрения религии и религиозной философии, понятно, сущностью мира является Бог. Такой однозначный, как бы, вывод делается. Значит, сущностью мира является Бог. Бог обладает божественной сущностью. В большинстве религий, ну, понятно, зрелых религий, мир – творение Божье. Вот. И все движение мира определяется божественным произволом, то есть божественной свободой, имеется в виду. Так или иначе, сущностью мира является Бог. Ну, почему бы и нет? Но, с другой стороны, если мы подходим философски, да, к этой проблеме, то, само собой, напрашивается вопрос – а как вы определяете самого Бога? Как вы определяете сущность Божества? Я напомню, что определить сущность предмета, да и вообще определить предмет, это стало быть его отличить от другого предмета. В качестве предмета определения у нас выступает Бог. И нам нужно его от чего-то отличать. Вот чтобы дать ему содержательное определение, нам нужно Бога от чего-то отличить. Но вопрос, от чего? Если ничего, кроме Бога и божественных творений, не существует по определению. Бога нельзя отличить от того, что он создал. Например, от человека, да, который, там, согласно библейскому тексту, создан по образу и подобию Божьему. Почему нельзя отличить от человека? Потому что человек несет в себе частицу божественной сущности, ну, в виде своей бессмертной души, допустим. То есть, если вы начнете Бога отличать от человека, вы, в конце концов, Бога будете отличать от самого Бога в лице человека. То есть божественную сущность от божественной. И придете к тавтологии. Предмет нельзя отличить от себя, как целого предмета. Мы будем просто обречены на тавтологическое определение. говорить о том, что масло масляное, Бог есть божественное, человек есть человеческое, пустой звук. Тут никакого содержания нет в этих определениях. Но некоторые, так сказать, товарищи, ну, это просто апеллирую к опыту работы со студенческой аудиторией, предлагая, допустим, от дьявола, да, как его противоположности отличать. Но тоже не сгодится. В конце концов, даже если мы берем ветхозаветную историю дьявола, ну, кто он поначалу? Это первое, так сказать, существо, созданное Богом. Ну, и когда вот Бог отделил свет от тьмы, вот ангел света, да, был создан Люцифер, который в итоге восстал против Бога и был низвергнут. Это тоже, извините, Божье творение так-то. И творение в момент рождения, да, этого ангела и в момент его, значит, низвержения. Это тоже как бы результат божественного произвола, так или иначе. Ну, кощунственно, конечно, звучит, что у дьявола божественная сущность, но никуда не денешься. Изначально было так. Просто эта сущность извращена, согласно библейскому тексту. То есть, опять-таки, не отличишь. Все творение Божие несет на себе отпечаток Бога, так или иначе. В противном случае сама абстракция Бога пострадает. То, что он основа всему, всемогущий, всем правит, все знает, всех любит и так далее, и так далее. Не случайно, кстати, верующие-то ведь не могут дать никакого определения Богу. В лучшем случае начинается перечисление каких-то его признаков. Ну, допустим, говорят, что Бог есть абсолютный дух, абсолютный творец, всемогущее, всеведущее, всезнающее существо, абсолютная справедливость, абсолютная любовь, абсолютная красота, абсолютное добро, ну и так далее. Перечислять можно и дальше. Но нам-то из всего ряда перечисленных признаков важно выделить один, самый главный. Сущность-то наиболее важная в предмете. И что выделять? В Боге есть уже такой набор признаков. Чтобы выделить, нужно чего-то отличать. То есть отличать нечего. Грубо говоря, мир-то мы можем, конечно, определить как божественный. Но самого Бога-то мы определить не сможем. Его нечего отличать. Кроме Бога нет ничего. То есть вот такая трудность обнаруживается в религиозной философии. Берем близкий вариант объективного идеализма. Значит, объективный идеализм. Я напомню, что согласно объективному идеализму в основе мира лежит некое само по себе существующее сознание, которое можно по-разному определять. И как абсолютную идею, и как мировой разум, мировой дух, мировую волю, как хотите. Тут уже как бы не суть важна, как конкретно вы определите. Ну, так иначе, вот некое само по себе существующее сознание лежит в основе мира. И вот оно является сущностью этого мира, согласно объективному идеализму. Ну, давайте возьмем в качестве примера вариант, ну, самый известный и самый разработанный вариант объективного идеализма – гегельянство, философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Гегель полагал, что сущностью мира является понятие. Ну, он такой, у него такой панлогизм, да, у него все логично, логика в основе всего, элементарная логическая форма – это понятие. Вот согласно Гегелю, сущностью мира является понятие, причем он конкретно его называет понятие бытия, то есть он говорит не о бытии как таковом, а понятие бытия, которое изначально существовало. Вот, и вот это понятие, оно как бы погружается в себя, согласно Гегелю, и через механизм отрицания-отрицания порождает из себя многообразие других понятий. А когда система понятий сложилась, то она переходит в свою противоположность, в систему природы, вот, а затем уже вновь из этой природы освобождается в лице разумно мыслящего человека. Вот такая триада, да, логика, природа, дух. Гегель выстраивает, но везде каждый раз речь идет о понятиях. Даже когда он рассматривает природу, он имеет в виду, что в основе любой вещи лежит понятие этой вещи. И когда он говорит о человеке, он говорит, по сути, о понятии человека. У него везде не понятие. Ну, предположим, что сущностью мира является понятие. Но тогда возникает вопрос, что такое понятие? Как его определить? А по Гегелю, кроме понятия, ничего не существует. Мы, конечно, можем одно конкретное понятие отличить от другого понятия. Ну, допустим, понятие бытия отличить от понятия небытия, с чего Гегель начинает. Вот. Но это будет все равно понятие. А вот что такое понятие вообще? От чего отличать понятие вообще? А оказывается, нечего. Потому что кроме понятия ничего не существует. Если мы начнем понятие отличать от понятия, мы получим опять-таки тавтологию. Понятие есть понятие. С таким же успехом можно и горшком назвать. И попытаться отличить горшок от самого себя, от горшка. А тут будет такой же пустой звук. Понятие есть понятие, настолько же бессмысленное, бессодержательное, как горшок есть горшок. Ну, то есть объективный идеализм, он как бы заходит в такой же тупик, что и религиозная философия. Берем следующий вариант. Субъективный идеализм. Значит, субъективный идеализм. Согласно нему, мир есть комплекс ощущений. Ну, если вот, допустим, вспоминать вариант Беркли, Джорджа Беркли. Значит, мир есть комплекс ощущений, и сущностью мира является ощущение. Ну, то есть человеческое сознание, по большому счету. Вот элементарная форма нашего сознания, начальная форма нашего сознания – ощущение. Значит, мир есть комплекс ощущений, и сущностью мира является ощущение. Ну, также резонно поставить вопрос, что такое ощущение, от чего его отличать. Опять-таки, кроме ощущений ничего не существует, согласно субъективному идеализму. Но если даже и существует, то оно непознаваемо. Это, допустим, вариант скептицизма Дэвида Юма. Ну, короче говоря, кроме ощущений ничего нет. Ощущение отличаем от ощущений и тоже получаем тавтологию. То есть никакой определенности. То есть субъективный идеализм в том же тупике оказывается, что и предыдущие версии идеализма. Но, может быть, материализм, я что-нибудь удачное сказал по поводу этой сущности. Ну, давайте посмотрим. Берем старый материализм, я не буду касаться там самой глубокой древности, античности, что-нибудь поближе к современности возьмем. Ну, допустим, вот этот метафизический материализм нового времени, 17-й, первой половины 19 веков, это период его господства, он существует по сей день в несколько измененном виде, но, тем не менее, продолжает свое существование. Так вот, если мы берем метафизический материализм, то, согласно ему, сущностью мира является природа. Природа есть сущность мира. Вот самое главное, что есть в мире, это природа. При этом природа определяется как совокупность всех вещей. Вот если вспомнить Фрэнсиса Бэкона, значит, вот у него природа есть совокупность всех вещей. Кстати, именно с таким понятием до сих пор многие материалисты работают. Но определяя природу как совокупность всех вещей и полагая природу в качестве сущности мира, мы, наверное, должны задаться вопросом, что такое вещь? Любая вещь. Что такое вещь вообще? Чтобы определить предмет, его нужно чего-то отличать. То есть нам, чтобы определить вещь, нужно чего-то отличать. Но ведь ничего, кроме вещей, как бы и не признается. Есть только вещи. Вещь от вещи не отличишь. Вот что такое вечность, что такое вещь, любая вещь вообще, непонятно, нет чего отличать. То есть материализм, старый материализм, он приходит, заходит в тот же тупик, что и различные версии идеализма. То есть обратите внимание, насколько различные направления философии, конкурирующие направления, на дух друг друга не переносящие, оказываются в одной и той же ловушке. То есть они не могут определить этого начала. Религия не может определить, что такое Бог. Гегель не может определить, что такое понятие. Беркли не может определить, что такое ощущение. Бэкон не может определить, что такое вещь. То есть в этом плане по смыслу, а точнее по его отсутствию, все эти определения тождественны. Вот нет никакой разницы между Богом и вещью, поскольку ни то, ни другое не определено. Вот есть некий такой вот смысловой тупик, в который попадает философия, ну, сразу подчеркну, классическая, не современная. Классическая философия, тогда она силится решить проблему сущности мира, обнаружить в нем самое главное. Необходимо выяснить, почему так происходит. Почему неизбежно вот, все эти направления приходят к одному и тому же финалу, к одной и той же неопределенности. Ну, тут разгадка достаточно на поверхности лежит. Вот когда мы определяем какой-либо предмет, ну или какое-нибудь явление, в том числе духовной жизни нашей, мы его отличаем от чего-то. И при этом используем ну, такую стандартную процедуру определения, которую даже не задумываемся, на полном автомате как бы мы это осуществляем. Процедуру определения через ближайшие роды и видовое отличие. Стандартная процедура определения. То есть мы сначала выделяем общие, то есть родовые характеристики предмета, а затем ищем видовые, то есть особенные отличия. Ну, допустим, чтобы определить, что такое яблоко, нам нужно найти ближайший род яблока. Ближайшим родом яблока будут, допустим, фрукты. Вот мы берем все фрукты вместе с яблоком, там, допустим, грушу, выделяем персики, какие-нибудь там черешни, что хотите. Вот. И начинаем выяснять общие характеристики, что их роднит как фрукты. Тем самым находим общее основание для сравнения, для сопоставления. А затем начинаем различать. И говорим, что яблоко – это фрукт, но в отличие от груши, черешни, персика и так далее, обладает вот такими-то особенными характеристиками. И нам этого вполне достаточно. Почему? Потому что мы нашли как бы и тождество, и различие. Вообще содержательные определения, не перечислительные, когда мы просто признаки фиксируем, ну, что обычно, ну, обычным делом является для частной науки. Вы наверняка обращали внимание, это по своим наукам, что вот постоянно даются какие-то перечисления признаков через запятую. И что там самое главное, не всякий вам скажет. Там, возьмите определение, которое дают юристы, вот откройте просто ради любопытства, какие-нибудь словари юридические. И просто удивитесь, что определение может занимать страницу, две страницы. И вот признаки перечисляются, перечисляются, перечисляются. И за этими деревьями никакого леса не видно. Что объединяет эти признаки? Что их интегрирует? Что самое главное? Непонятно. Ну, в частной науке, может быть, это вполне и приемлемый путь, просто перечислять признаки. Значит, не задается вопросом о сущности, о главном. Это уже философская проблематика начинается. Но вместе с тем общего видения нет. И иногда мы действительно сталкиваемся с ситуацией, что вроде бы там студент неплохо учится по своей профессии, задаешь ему вопрос, ну, уже философского порядка, из его же специальности, и в ответ тишина. Только мертвые с косами стоят. Когда юриста спрашивают, что такое право, большинство юристов не могут ответить. Ну или говорят какую-нибудь нелепицу, там совокупность норм, регулирующая общественную жизнь. Совокупность норм, регулирующих общественную жизнь, может быть и религия, может и мораль быть. Это определение, которое не выявляет специфики права. Или там экономиста спрашиваешь, что такое стоимость, и тоже большие глаза в ответ. Хотя вроде бы они все говорят про стоимостные анализы, про стоимостной обмен, что такое стоимость, тоже тишина. Вот. То есть до поры до времени можно пользоваться перечислительными определениями, если вы решаете частные задачи. Но если вы решаете какие-то крупные проблемы, фундаментальные, вам эти перечислительные определения плохую службу сослужат. То есть они, скорее всего, вас приведут к каким-то невнятным или парадоксальным выводам. Ну, не буду это иллюстрировать на конкретных примерах, так поверьте на слово, что называется. Так вот, то есть главный признак, чтобы выделить, да, нам нужно все равно как бы искать общее в предметах и различия. Вот содержательное определение предполагает, с одной стороны, отождествление с другим, ну, обобщение, а с другой стороны, развлечение. Когда мы Бога начинаем отличать от Бога или вещь от вещи, мы устанавливаем только тождество и никаких различий. Поэтому содержание ускользает, ускользает определенность того, что мы определяем. Ну вот, а почему? А потому что, извините, у мира в целом нет никакого ближайшего рода. Поэтому, если мы попытаемся в отношении к миру использовать стандартную, привычную нам процедуру определения через ближайший род и видовое отличие, эта процедура не будет работать. Поскольку у мира, по определению, нет никакого ближайшего рода. За пределами мира ничего не существует. Мир – это все. За пределами всего нет ничего. Нетрудно догадаться. Поэтому отличать-то нечего. Вот в этом как бы корень проблемы. А почему все философские направления, ну, классической философии имеется в виду, они попадают в одну и ту же ловушку, сталкиваются с одной и той же трудностью, упираются в одну и ту же стену лбом. Вот, поэтому нужно как-то нетривиально подойти к решению этой проблемы, иначе, ну, все наши смыслы окажутся минимальными, если не сказать, что вообще бессмысленными. Если мы не можем определить мир в целом, любую часть тоже не определить. А свести мир к простой совокупности, допустим, вещей и давать каждой вещи какое-то отдельное определение тоже не получится. Потому что этих вещей, извините, бесконечность. Вы представьте себе, если вы начнете определять мир, учитывая каждую вещь в отдельности, да никакой вашей жизни не хватит. Извините, лесов столько нет на планете, чтобы перечислять всю эту бесконечность вещей. На бумаге, например. Значит, то есть тут нужно какое-то нетривиальное решение подбирать. Ну, давайте посмотрим, каким оно может быть. Значит, вне мира ничего нет по определению. И стало быть, отличить мир от того, что вне его находится, мы не сможем. Это шаг, этот путь тупиковый. Отличить мир от самого себя тоже не получится. Мы придем к тавтологии. То есть тоже тупиковый путь. Тогда нужно поискать третий путь. От чего отличать мир, если вне мира ничего не существует, и от самого себя мир не отличишь? От чего тогда отличать мир? Ну, здесь напрашивается единственный вариант сам собой. Если мир нельзя отличить от того, что в нем находится, если мир нельзя отличить от него самого в целом, то, наверное, можно попытаться отличить мир от того, что внутри его содержится. Вот третий путь. Ну, давайте попытаемся по нему пройтись. То есть попытаемся в самом мире обнаружить нечто, через что этот мир можно выразить, а стало быть, определить. Попытаемся отличить его внутренней части. Но сразу скажу, что данный путь впервые был обнаружен современным материализмом. Поэтому сразу можете пометить, что это точка зрения диалектического материализма, ну, или новейшего материализма, который, ну, учитывая и достижений, и трудности предшествующей философии, вот предшествующих всех направлений, он попытался вот как-то проблему решить. Вот и я по этому пути. Итак, от чего отличить мир? Вернее, от чего, что там внутри этого мира находится, от чего мы можем этот мир отличить? Ну, сразу придется задать некие ограничивающие условия. То есть за что ни попадя, не возьмешься, нужно все-таки иметь какую-то направленность выбора. То есть задать какие-то условия, которые нам обеспечат поиск этой части мира, от которого мир будем отличать. Ну, первое условие очевидное. Если мы пытаемся отличить мир от его части, то нужно признать, что эта часть возникает. Всякая часть возникает. Все, что в мире существует, возникает и исчезает. При том, что мир существует всегда. Но любая его часть возникает. Она имеет некие пространственно-временные пределы, границы. Лептоны, кварки возникают, электроны возникают. Атомы возникают, молекулы возникают, особи биологические возникают, люди возникают, все возникает. То есть любая часть возникает. Значит, первое условие – это нечто должно возникать. Не существовать всегда, а возникать. Это условие необходимое. но все-таки недостаточно. Почему? Потому что в бесконечном мире, хотя его бесконечность нужно еще доказать, но пока что примем как данность, в бесконечном мире бесконечное число частей, и каждый из которых возникает. То есть если мы на этом условии остановимся, будем пытаться определить мир от того, что в нем возникает, то мы опять пойдем по пути в никуда. Обречены будем на бесконечный перебор. И не факт, что случайным образом наткнемся на ту часть, через которую, возникающую часть мира, через которую мы этот мир можем выразить. Ну, банально, на скидку. Ну, допустим, попытаемся отличить мир от электронов. Вот электроны возникают в ходе, значит, гипотетического большого взрыва. Это частицы мира, то есть часть его. Почему бы не отличить мир от электрона? Ну, что мы знаем об электроне? Достаточно тяжелая элементарная частица, отрицательно заряженная. Ну, если мы начнем мир отличать от электрона, ну, мы, наверное, можем предположить, что мир, ну, либо положительный заряд имеет, в отличие от электрона, либо нейтральный. Ну, то есть и тот, и другой положительный, отрицательный. Ну, и что нам это даст? Мир есть положительно заряженная действительность. Что нам даст это определение? Попытайтесь, исходя из этого определения, объяснить, ну, не знаю, химический процесс из того, что мир положительно заряжен. Попытайтесь положительным зарядом мира объяснить поведение собаки. Или, там, не знаю, политический режим современной России. Объясните положительным зарядом. Это не получится. Это слишком частный момент. То есть при том, что электрон – часть мира, но через него мир не выразить. Он обладает слишком частными свойствами. Стало быть, нужно задать второе условие, чтобы ограничить перебор этих частей, бесконечный перебор этих частей. Эта часть мира должна находиться в универсальном отношении к миру. Чтобы мир целиком, любые его явления можно было выразить, часть должна в себе содержать весь этот мир и находиться в универсальном отношении к миру. Ну, второе условие. Значит, эта часть должна быть универсальной частью мира, то есть содержать в себе весь этот мир и находиться, стало быть, в универсальном отношении к этому миру, чтобы мир можно было выразить через эту часть. И вот теперь мы обращаемся к опытному знанию, тому, что наука накопила, и ищем, известна ли нам такая часть, в которой бы весь мир был сразу упакован в какой-то своей части, в какую-то универсальную часть. Ну и, в принципе, легко тоже обнаружим эту часть. Это мы с вами. Это люди, это человек. Человек – это единственный универсальный объект в мире. Это единственное универсальное существо. Ну, насколько понятно, нам, людям, известно. Ну, действительно, если мы начнем сопоставлять человека с другими объектами, мы обнаружим их характеристики у человека. Все те же самые характеристики, может, в специфическом виде, но обнаружим. Ну, допустим, начнем сопоставлять человека с физическими объектами, и мы выясним, что у нас есть физические характеристики. У нас есть масса, энергия, значит, мы, как и все физические объекты, подвержены гравитации, да, ну и так далее. Все физические свойства у нас обнаружатся. То в каком-то смысле человек тождествен физическому миру. Берем химические объекты, и оказывается, что химические свойства есть и у нас. У нас есть химический состав. И это тоже легко выяснить. Ну, не знаю, кислоту на ладошку себе капните, пойдет химическая реакция. Значит, есть у вас химический состав. Вот, происходит какое-то там окисление, например. Берем живое, любое живое, сопоставляем с человеком, и также у человека обнаруживаем биологические характеристики. Ну, то, что, допустим, человек приспосабливается, как и все живое, человек способен к самосохранению, законы наследственности и изменчивости действуют, есть популяционные, экологические отношения у людей. Ну, короче, все, что есть у живого, мы найдем и у людей. И плюс в довеском мы еще у человека обнаружим какие-то дополнительные свойства, которые присущи только ему, так называемые социальные характеристики. То есть способность мыслить, общаться, трудиться, иметь потребности какие-то, способности и так далее. То есть человек оказывается такой частью мира, которая обладает признаками всех вещей, то есть признаками всего мира, универсальной частью. Вот у нас как бы поиск резко сужается. Мы уже не будем перебирать все части мира до бесконечности, мы уже нашли эту часть, это человек. Но если мы здесь поставим точку и попытаемся мир отличить от человека, мы достаточно сложным путем, но опять придем к тавтологии. Почему? Человек, пусть универсальный, но все-таки часть мира. Стало быть, у человека та же самая сущность, что и у мира в целом. Кусок пирога все равно пирог, извините. Если вы начнете пирог отличать от куска пирога, вы ничего не сможете умного, более умного сказать, чем то, что пирог – это пирог. И вот если мы начнем отличать мир от человека, мы, по сути, придем к тавтологии и к отличению мира от самого себя. Ну, в лице человека, правда уже. Но сущность будет та же самая, неопределенная. Вот этот второй шаг, второе условие нам позволяет как бы установить тождество вещей, которые мы выражаем одно через другое, то есть определяем одно через другое. Мир через человека и, наоборот, кстати, человека через мир. Мы к этой процедуре еще коснемся в будущем. То есть здесь мы устанавливаем момент общности. Но ведь нет никакого различия, мы не фиксируем различия. А нам нужно его найти, чтобы определение было содержательным. Стало быть, нам нужно задать третье условие. Значит, это нечто, эта часть мира должна не просто возникать, не просто быть универсальной частью, находиться в универсальном отношении к миру. Она одновременно должна быть универсальной противоположностью мира. То есть отличаться все-таки от него. Значит, быть универсальной противоположностью мира. То есть быть миром, но не как таковым. Совпадать с ним и не совпадать одновременно. И вот, обозначив это условие, мы далее должны выяснить, обладает ли человек таким свойством. Свойством, которое тождественно миру, но вместе с ним и от мира отличается. Этим тождеством. Значит, отличается, является противоположностью. Ну и тоже достаточно легко мы обнаруживаем, что таким человеческим свойством является сознание. Обратите внимание, в нашем сознании вроде бы весь мир представлен. Но это ведь не настоящий мир, а мир, так сказать, идеальный, воображаемый, представленный в голове. Надеюсь, каждый из вас чувствует хотя бы интуитивно разницу между 100 рублями в уме и 100 рублями в кармане. 100 рублей в уме – это нереальные 100 рублей. Они вроде бы 100 рублей, но какие-то другие. 100 рублями в уме вы можете расплатиться, извините, только в уме. А в реальном магазине не получится. Ну, в лучшем случае вам неведомственную охрану вызовут, в худшем на волшебную горку отвезут. Если вы будете своими мысленными деньгами, там триллионами, расплачиваться за жвачку. Значит, вот человеческое сознание. Вот теперь давайте попытаемся отличить мир от сознание человека. Обратите внимание, что выясняя условия определения мира, мы уже кое-что узнали о сознании. Ну, то, что оно присуще людям, это исключительно человеческое свойство. Животные не мыслят. Хотя некоторые товарищи в этом сомневаются, но как-нибудь дойдем, обсудим. Ну, вот, мыслят только люди. Известно, что человек возник. Давно эта наука уже обнаружил еще в 18 столетии, что люди возникли. Догадки были, правда, еще в античности. Вот. А стало быть, и сознание человека тоже возникло. То есть мы о сознании уже много чего выяснили. И как минимум то, что оно возникло. Чем тогда является мир по отношению к этому возникающему сознанию? как его тогда определить, да, в отличие от этого сознания? Ну, первое, что само собой напрашивается, если сознание возникло, а мы мир отличаем именно от сознания, то надо полагать, что мир существовал до сознания. Вот первое, что можем сказать о мире, то, что это реальность, то есть нечто существующее до человеческого сознания. Если оно существует до сознания, мир, то он, честно говоря, существует и вне его, как бы сам по себе, вне всякого сознания. А если он существует до и вне сознания, то он, стал быть, не нуждается для собственного существования в нашем мышлении, в нашем сознании. То есть существует независимо от нашего сознания. Вселенная не меняется от того, что мы о ней что-то не знаем. Или пытаемся что-то ей приписать. Она как была, так и есть. И согласно своим внутренним характеристикам, своим законам, значит, она продолжает расширяться, к примеру. Мысленно вы это расширение не остановите. Вы можете закрыть на это глаза, но Вселенная не перестанет после этого расширяться. То есть мир существует независимо от сознания. Другими словами, мир — это не просто реальность, а реальность объективная. Вот мы находим эту сущностную характеристику. Мир есть объективная реальность, а не какая угодно реальность. Потому что реальны и черти слышаны. Как феномены сознания, они реальны. Но это же не подлинная реальность. Вот. А вот подлинная оказывается объективная реальность. То есть что такое объективная реальность еще раз? Это реальность, существующая до, вне и независимо от человеческого сознания. Мир объективен. Ну или выражаясь иначе, мир материален. Вот материя в современном понимании — это и есть объективная реальность. То есть это как бы синонимические понятия. Материя — объективная реальность. То есть материя есть реальность, существующая до, вне, независимо от человеческого сознания. Сущность мира материальна. Сущность мира объективна. Точка. Это позиция современного материализма. И это определение, кстати, объективной реальности, содержательное. Поскольку здесь обнаруживается и общее всему, и отличное. Общее сознанию и миру то, что они реальность, они существуют. Различие в том, что материя существует независимо от сознания. А вот сознание напротив, в связи только с материей, и зависит от нее. То есть одно не зависит от другого, другое зависит от первого. Вот это уже видовые различия пошли. И мы тем самым как бы находим содержательное определение. Не тавтологией занимаемся, говорим, что материя — это материя. А поясняем, что материя — это объективная реальность, отличная от своей противоположности, то есть от сознания, независимо от этого сознания. Вот это позиция как бы современного материализма. Сразу бы хотелось некие точки над «и» расставить. Ну, понятно, что любой преподаватель, да любой вообще как бы человек, который более-менее как-то профессионально занимается своим делом, любой ученый, понятно, имеет свою позицию. Ну, с которой он, кстати, не рождается, она вырабатывается в процессе профессиональной деятельности. И, конечно, любой преподаватель, он пытается донести именно свою версию понимания мира. Ну, надеюсь, уже все догадались, что я по своей философской партийности материалист. Придерживаюсь этой точки зрения. Вот. Что вас ни к чему, кстати, не обязывает. То есть не обязательно вы должны ее придерживаться. У вас есть выбор. Но выбор должен быть аргументирован. То есть, зная множество позиций, вы должны уметь не просто выбирать что-то себе близко к сердцу, да, а еще и доказывать. И зная позиции альтернативные, спорить с этими альтернативными позициями. Вот такой вариант дискуссии принимается. А вариант на уровне «не нравится» или «сам дурак» — это как бы не в учебных аудиториях и не в научной деятельности. Это, пожалуйста, там, не знаю, на улицу постоять, не знаю, с плакатиком, что вы не согласны с материализмом, потому что все материалисты дураки. Это вот туда, в то поле, деятельности. Так вот, говоря об этой позиции, она не должна показаться тенденциозной. Сейчас поясню. Вы сами понимаете, я материалистом не родился. Я им стал. Так вот, на чем строится это определение мира как материи? Не просто на решении логических трудностей, с которых мы начали, а прежде всего на основе эмпирических данных, доказанных наукой фактов. Вот если вы сможете опровергнуть вывод науки о том, что сознание присуще только людям, не знаю, найдете когда марсиан, да, с их сознанием, тогда будем менять определение. Если вы сможете доказать, что сознание существовало до человека и присуще там каким-то другим объектам, значит, будем менять определение. Но наука пока что достоверно убедилась лишь в том, что сознание – исключительное свойство человека и возникает вместе с человеком. Ну, по современным оценкам физической Вселенной порядка там, 24-26 миллиардов лет, ну, цифра, видимо, будет сокращаться. Потому что когда я был студентом, там называли цифру 34-35. Прошло там 30 уже почти лет. И на 10 миллиардов сократили историю Вселенной. Ну, расчеты другие сделали на основе нынешних наблюдений. Ну, без разницы, сколько там плюс-минус миллиардов лет. Миллиарды лет существует физическая Вселенная. А мы, извините, с вами, сапиенсы, ну, по средним оценкам 40-40 с небольшим тысяч лет существует. Мир миллиарды лет существовал без того, что его осознавал кто-то. Он никак с сознанием не связан, в смысле, вот не зависит от него. Он, наоборот, порождает мыслящее существо человека, этот материальный мир. И уже сознание зависит от того, что его породило, от этого материального мира. То есть, в данном случае, материалистическая позиция строится на данных науки. Сможете опровергнуть данные науки, перечисленные, будем менять определение. Не сможете, ну извините. Тогда все ваши возражения – это не более чем подростковые визги. Не хочу обидеть подростков, и вы понимаете, уже не подростки. Я имею в виду то, что любят спорить безосновательно. Такой уж возраст. Значит, ну… Собственно, вот версия материализма, да, определение материи как объективной реальности и мира как материального, как объективно существующего. Выступая в качестве сущности мира, материя одновременно является его субстанцией. Вот еще одно важное понятие философское, которое нужно немножко определить. Значит, являясь сущностью мира, материя одновременно выступает и как субстанция мира. Ну, само понятие субстанции было введено в философию благодаря Рене Декарту. Ну, затем существенно было дополнено Спинозой, еще глубже субстанцию раскрыл Гегель, имя которого сегодня звучало. Вот, ну, то есть это относительно недавняя история. Да? То есть философия существует, ну, в таком относительно чистом виде где-то 2,5 с небольшим тысяч лет. И вот только в 17 веке введено одно из краеугольных понятий философии, понятие субстанции. Но что такое субстанция? Ну, можно, наверное, оттолкнуться для начала от самой этимологии слова. Станция – основа, приставка «суб» – под основу, как бы, то есть основание действительности, если совсем грубо переводить эту категорию. Субстанция – основание действительности. Но в чем тут смысл? А смысл заключается в том, что субстанция – это не просто основание действительности, а это основание всего, в том числе и себя. То есть это одновременно и свое собственное основание. То есть субстанция есть основа всего, в том числе основа себя. То есть, другими словами, понятие субстанции указывает, что мир как субстанция, да, порождает все свое многообразие как бы изнутри, из себя. Субстанция есть реальность, которая ни в чем не нуждается для собственного существования и развития. Ну, это я уже дополняю Декарта. У Декарта ничего не развивалось, само собой, метафизиком был. Значит, субстанция — это реальность, которая ни в чем не нуждается для собственного существования и развития, кроме самой себя. Спиноза вот эту мысль выразил классической формулой: субстанция есть causa sui, ну, в переводе с латыни — причина себя. Субстанция есть причина себя, есть свое собственное основание, есть причина собственного существования и развития. Это вот субстанция. Другими словами, мир ни в чем не нуждается для собственного существования, ни в каком сознании, ни в Господе Боге. Он не нуждается, чтобы быть, двигаться и развиваться. Это вот понятие субстанции. Значит, субстанция включает в себя субстрат и атрибуты. Что такое субстрат? Ну, если коротко, это носитель свойств. Атрибуты – это сами свойства есть. Ну, немножко проиллюстрирую на примере. Вот берем, допустим, общество. Ну, вы гуманитарии, вам это, например, понятнее будет. Возьмем, к примеру, общество. А что является субстанцией общества? Что является основанием общественной жизни? Да она сама является. То есть субстанцией истории общества являются люди. А что тогда является субстратом, носителем всех человеческих свойств? Так те же самые люди. То есть люди являются и субстанцией, и субстратом общественной исторической жизни. Если мы возвращаемся к миру, то что мы можем заметить? Что материя является не только субстанцией, но она же является и субстратом своим собственным. Она сама носитель всех своих свойств. Значит, почему вот мы подчеркиваем и как бы соотносим эти понятия субстанции и субстрат? Ну, это нам важно при анализе, ну, более частных вопросов, но, ну, крайне важных вопросов. Вот мы уже в скорости коснемся, допустим, психофизиологической проблемы, затем будем говорить о социальной проблематике. И там всегда нам понадобится различение субстанции и субстрата, чтобы обнаружить причины каких-то затруднений, с которыми философия сталкивалась. Поэтому лучше я вот заранее введу вот в рамках данной темы, чтобы потом можно было на что-то опереться. Так вот, материя, стала быть, есть и сущность мира, и субстанция мира, и субстрат мира. А вот что касается ее атрибутов, то есть свойств, то материя — их множество. Ну, можно даже сказать, бесконечное множество этих атрибутов. И вот чтобы как-то это бесконечное множество свойств, атрибутов как-то анализировать, философия, конечно, давно поставила перед собой проблему классификации атрибутов. И вот на сегодняшний день принято различать три группы, неравноценные, конечно, три группы атрибутов материи. Первая группа – так называемые всеобщие атрибуты материи. Мы о них и будем говорить, поскольку философия всеобщим занимается, вот мы и о всеобщих атрибутах поговорим. Значит, так называемые всеобщие атрибуты, их не так много, ну там десятка-два, наверное, можно выделить точно. Вот. Ну, то есть такая весьма ограниченная группка, но это атрибуты всеобщие. То есть это свойства, которые присущи любым материальным объектам, начиная от лептонов, заканчивая людьми. Значит, всеобщие атрибуты. Вторая группа чуть побольше, это так называемые особенные атрибуты. Это свойства отдельных форм материи. Ну, допустим, к особенным атрибутам мы можем отнести физические свойства: массу, энергию, притяжение, отталкивание, значит, взаимодействие физические, физическая форма движения, вот, механическая, например. Значит, это все будут свойства особенные. Да? Ну, поскольку они именно физическому миру принадлежат, а если даже и в других формах материи проявляются, например, в обществе, тоже гравитация никуда не делась. Но они здесь уже не являются определяющими. То есть вы не сможете законами физики, опять-таки, объяснить поправки Конституции, которые не так давно состоялись. Ну, как это законы физики объяснить? Да никак. Поскольку физическая реальность, хотя вроде бы обща всем последующим формам материи, но она предельно простая. Из простого сложное не объяснить. Сложное нужно объяснять сложным. То есть адекватно. Там химические свойства будут особенными атрибутами. Социальные свойства будут особенными атрибутами. Ну, допустим, вот труд, мышление, общение, они присущи только людям. Хотя вот наши атрибуты, мы потом об этом отдельно поговорим, они несут в себе как бы момент всеобщности. Но каким образом, это позже, когда до человека доберемся, тогда к этому вопросу вернусь. Ну вот, собственно, три группы атрибутов, третья группа атрибутов, это так называемые единичные или частные еще называют атрибуты. Ну, скажу, что у каждой вещи свои. Давайте так. То есть есть все равно уникальные характеристики. Это может показаться странным. Ну, что там уникального, допустим, у атомов или там у лептонов. Ну, есть различия, там есть. Там электроны там различаются спином, например, своим. И так далее. То есть все равно как бы есть различия. Вот. Мы поговорим далее о всеобщих атрибутах, но не обо всех. Ну, для начала, что к ним обычно относится? Значит, какие выделяют всеобщие атрибуты материи, то есть свойства, присущие любым материальным объектам всей бесконечной материи. Ну, это прежде всего формы, да, бытия материи, так их принято определять в литературе, это пространство и время. Ничего не существует вне пространства и времени. Это всеобщий атрибут. Всякие предметы имеют пространственно-временные характеристики. И лептоны, и люди. Значит, пространство и время, затем развитие, включая движение. Почему включая? Потому что движение – это сторона развития. Тоже об этом поговорим. Значит, движение, включая развитие, затем отражение. Это всеобщий атрибут. Мы тоже с этим свойством поработаем, когда дойдем до проблемы сущности сознания. Значит, затем общие, особенные, единичные. Это тоже всеобщие атрибуты. Значит, общие, особенные, единичные. Ну, любой предмет обладает уникальными характеристиками, характеристиками своего класса и всеобщими характеристиками. Ну, допустим, у человека, у каждого из нас есть свои уникальные какие-то свойства. Есть общие, присущие всему человечеству. Ну, это вот особенные, да, мы их можем назвать видовые. Ну, вот там каждый мыслит, допустим. Есть и общие характеристики. Вот тоже пространство, время, развитие. Оно что в физике, что в истории, оно есть. То есть вот общее, особенное, единичное – это тоже всеобщий атрибут. К всеобщим атрибутам можно отнести, ну, вернее, нужно отнести. Бесконечность – это всеобщий атрибут. Тоже может показаться странным, как это конечные объекты обладают атрибутом бесконечности. Обладают, поскольку воспроизводятся постоянно. И предыдущее содержание развития, оно сохраняется в последующем, в этом, в ходе этого воспроизводства. Бесконечность мы найдем везде. Вот. Существование, взаимодействие – это тоже всеобщий атрибут, ну и так далее. Вот мы с вами коснемся первых трех атрибутов, наиболее важных в плане понимания. действительности. Ну, начнем с пространства. Еще раз подчеркну, пространство – это всеобщий атрибут материи. Вне пространства ничего не существует по определению. И стал бы определить пространство от того, что находится вне его, не получится. То есть использовать процедуру через ближайший род видовое отличие не выйдет. И мы, видимо, должны идти по тому же пути, по которому мы определяли сущность мира. То есть определять через внутренние какие-то характеристики. Вот мир мы отличили от того, что в нем внутри содержится от сознания человека. Вот нужно поискать, от чего отличать пространство. Какие-то его внутренние признаки. Но вот тут нам ничего другого не остается, как обратиться к опыту. То есть к тому, что мы знаем действительно о пространстве. А слава богу, человечество уже много знает об этом. Вот. И вот какие-то характеристики выделить, чтобы потом дать общее определение тому, что такое, значит, пространство. Ну, первое, там, со школьной скамьи, на самом деле, еще раньше, просто, может, мы не рефлексировали по этому поводу, не рефлексируем, вернее, по данному поводу в детстве, но со школьной скамьи уж точно мы знаем, что пространство обладает тремя измерениями. Вот длина, высота, ширина. То есть пространство трехмерно, грубо говоря. И, конечно, ради справедливости стоит отметить, что в высшей математике и в физике существует представление о двумерном пространстве. Вот, допустим, физики используют это представление, ну, для того, чтобы как-то пояснить микромир физический. Ну, потому что там реально вот элементарные частицы никак, как будто бы в плоскости, да, движутся. Там два измерения берется. Ну, это как будто бы. Значит, есть представление о пятимерном пространстве, о семимерном. Да вообще можно, наверное, задать какое-нибудь аксиоматическое положение о бесконечной мерности пространства и какую-нибудь математическую модель состряпать. Но это все будут математические модели. В реальности, ну, то есть такие игры разума, не более того. В реальности же мы имеем дело лишь с трехмерным пространством. Поэтому и заключаем, что это пространство трехмерное. Затем, что мы еще знаем? Мы знаем, что пространство разнонаправленно. То есть, в принципе, нет никаких запретов на то, чтобы пойти направо, пойти налево, да, вверх подпрыгнуть, вниз спуститься. Ну, пожалуйста. То есть, любой вариант. То есть, пространство как бы разнонаправленно. Третий момент, который, ну, обычно подчеркивают в физике, пространство необратимо. Ой, извините, пространство обратимо, наоборот. Значит, пространство обратимо. То есть нет никакого запрета, чтобы пойти вперед и вернуться назад. Там вышли за продуктами в магазин и благополучно вернулись домой. Никаких препятствий не встретили. То есть обратимость пространства наблюдается. Но я бы здесь хотел некий поясняющий момент внести. Но поскольку все-таки бесконечный мир состоит из конечных объектов, конечных систем, которые вполне себе определены, то утверждение об обратимости пространства, оно является все-таки верным при определенных условиях. То есть в относительно замкнутых системах этого материального мира. Ну, допустим, на планете нашей Земля обратимость легко подтверждается. Съездили там, в Москву, вернулись в Пермь. Забрались на чердак, спустились в подвал. То есть вот эта обратимость, она вот, ну, везде. Ну почему? Потому что у нас ограничены конечные условия планеты. Вот мы по планетке туда-сюда и, значит, шастаем. Тут как бы обратимость налицо. Но вот если брать масштабы Вселенной, масштабы Вселенной, то вот эта обратимость будет не столь однозначной. По планетке-то мы, конечно, ходим туда-сюда, а вот если мы учтем, как движется наша планетка, то вопрос об обратимости пространства будет спорным. Ну, смотрите, значит, наша планета вращается вокруг оси, затем вращается вокруг звезды. Наша звезда вращается вокруг центра галактики, нашей, так сказать, черной дыры. Наша галактика вращается вокруг центра метагалактики. И при этом Вселенная расширяется, и как было установлено еще в 96-м году прошлого века, расширяется с ускорением. Почему, допустим, все сокращается, возраст, подсчеты возраста нашей Вселенной? Там еще лет 30 назад было 30 с лишним миллиардов лет возраста, а теперь 24. И уже предлагают цифру 18. То есть, может, конечно, Вселенная наша действительно моложе, чем нам представлялось. Но все равно она как бы расширяется и расширяется с ускорением. Вот теперь представьте, где наша планета движется с учетом всех этих траекторий движения. Ее самой, нашей звезды, галактики, метагалактики, да еще с расширением. Понятно, что наша планета никогда не вернется в ту точку, с которой она возникла в момент рождения. То есть тут вот с этой абсолютной обратимостью уже согласиться не удается. Но в замкнутых системах, да, обратимость налицо. Затем выделяют такое свойство пространства, как изотропность. Ну, имеется в виду, что все точки пространства тождественны. Это вот все характеристики пространства. Ну и в общем, значит, виде, вот если мы суммируем эти признаки, трехмерность, разнонаправленность, обратимость, изотропность пространства, ну, можем сказать, что пространство есть протяженность. Так, вот такое вот сосуществование, да, есть протяженность. Понятие пространства как протяженности утвердилось уже в 17 веке, но вот с тех пор как бы принято его так определить. Значит, пространство есть протяженность. Берем другой атрибут – время. Ну, сейчас уже будет проще с ним определяться, поскольку вот можем по аналогии с пространством его определять. Значит, время – это тоже всеобщий атрибут. Вне времени ничего не существует. Это тоже форма бытия, так скажем, материального мира. И раз вне времени ничего не существует, то единственная возможность определения его – это опять-таки через какие-то внутренние его признаки. Через то, что в нем, в этом времени представлено. Но теперь мы еще и можем подключить и процедуру отличения от другого, поскольку мы примерно выяснили, чем является пространство. И вот можно как-то каждый раз не только внутри признаки времени искать, но и сопоставлять с другими атрибутами. В данном случае с атрибутом пространства. Ну, берем измерение. Достоверно известно одно измерение времени. У пространства их три, длина, высота, ширина. У времени одно. Из прошлого в будущее. Одно измерение. Хотя еще раз подчеркну, что в физике, в математике, да и в философии, кстати, были разные представления о мерности времени. Ну, допустим, вот в 60-е и даже еще 80-е годы активно обсуждалась, ну, прошлый век, активно обсуждалась проблема четырех времен, так скажем. Ну, имеется в виду время физическое, химическое, биологическое, социальное время. Историки еще раньше начали заявлять о многомерности исторического времени, заявляя, что у каждой цивилизации свое время, а некоторые заявляют, что у каждого человека свое время. Но это уже путаница. Видите, есть время как объективное, не зависящее от вашего сознания, характеристика, а есть субъективное восприятие времени. То есть то, как время откладывается в вашей голове. И вот историки, которые заявляли, что у каждой цивилизации свое время, они вот путали как раз объективное состояние времени и его субъективное восприятие. Ну, на своем собственном опыте наверняка знаете, что иногда кажется, что время ну, жутко медленно течет. Вот ты сидишь и не знаешь, куда сидеть. Ну, понятно, если оно не заполнено событиями, оно кажется растянутым. Как события пошли, не успеешь оглянуться, уже все кончилось. Да? Все, день прошел, год прошел, 10 лет прошло, а уже, я не знаю, дедушкой, бабушкой стали. Привет. Значит, то есть субъективное восприятие может быть разным. Хотя и там есть свои закономерности, субъективное восприятие времени. А вот объективно оно как есть единое время, так и остается. Конечно, как и все, в мире развивается. И время тоже развивается. То есть не нужно говорить, что есть разные времена, там, физическое, химическое. Это одно и то же время, которое меняет свои исторические формы. И физическое время – это одна форма, химическое время – это другая форма, но того же самого времени. Ну и социальное время – это тоже как бы исторически определенная форма времени, того же самого. Значит, вот одно измерение. Время одномерно. Затем время однонаправленно. Только в будущее. Нет никаких оснований полагать, что есть какое-то другое направление. Вся наука говорит только об этом. То есть однонаправленно. И время уж точно, если вот с пространством можно как-то там сомневаться, то время уж точно необратимо. Значит, время необратимо. И тоже все данные естествознания, да даже, извините, обывательский опыт нам свидетельствует о необратимости времени. Ну, допустим, фотон всегда движется от источника света и никогда наоборот. Мы наблюдаем разбегание галактик и не наблюдаем обратного процесса, кстати, их сжимания, сбегания. Хотя такие предположения были и были очень популярны в 20 веке. Ну, когда там из сингулярного состояния возникло и должно обратно в сингулярное состояние собраться на вся наша Вселенная. Это вот идея пульсирующей Вселенной, так называемая. Физика ее отбросила современно. Сейчас вот гипотеза Большого Взрыва является как бы, ну, чуть ли не единственной в космологии. Вот. То есть мы не наблюдаем как бы возврат, но и на обыденном уровне, извините, мне не вернуться никогда в свои 16. Мысленно могу, а по факту нет. Даже если попытаюсь воспроизвести свой опыт 16-летнего подростка, он будет все равно уже другим. С учетом как бы моего нынешнего возраста, состояния, опыта и возможностей, в том числе физиологических. То есть полного возврата не бывает. Все эти представления о машинах времени – это ну, когда-то научная фантастика, а сейчас это ну, просто фантастика, без приставки «научная». Вот когда мир не знал никакой физики, кроме ньютоновской физики, ньютоновской механики, а для ньютоновской механики было свойственно представление об абсолютном пространстве времени, то есть как о неком вместилище предметов. Вот есть как бы абсолютное время, такой процесс, а предметы туда попадают, выпадают. Это абстракции ньютоновской физики. Вот основываясь на ней, конечно, можно было предполагать, что вот предмет как бы попал в одно место, попал в другое место. И вот мы можем как бы по этому процессу, знаете, как по речке бегать туда-сюда. Нырнули в одном месте, нырнули в другом, потому что река как бы некий абсолютный процесс, там, от нас не зависящий. Вот то же самое, как с абсолютным временем. Но эйнштейновская физика, современная физика, она доказала, что время неотрывно от предмета. Это атрибут, свойство предмета. Точно так же, как неотрывно деревянное дерево вы не оторвете. Нет деревянного, существующего в отрыве от дерева. Нет времени, существующего в отрыве от предмета. И в этом плане все эти представления о машине времени, они уже просто фантастическими являются, даже не научно-фантастическими. Значит, ну вот такие характеристики времени. Значит, одномерно, однонаправленно, необратимо. И вот суммируя их, мы можем сказать, что значит, время есть длительность. Значит, время есть длительность. Пространство есть протяженность. А время есть длительность. Ну, на этом я предлагаю остановиться, раз уж мы без перерыва работаем. Следующие атрибуты на следующей неделе разберем. То есть себе пометьте, потому что я могу забыть, что вот мы только разобрали пространство и время, у нас развитие впереди. Нужно его коснуться. Ну, может, и вспомним. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго.